Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу, и у нас в гостях Леонид Млечин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как это полагается, в общем-то, за редкими исключениями, как это полагается по понедельникам в 17 часов. Белорусские выборы. Вот здесь я задам сразу вопрос от Александра Шевелева, наш обычный слушатель, пенсионер из Ленинградской области. Но на этот раз вопрос очень интересный. Вот. Оппозиция Беларуси еще до начала выборов заявила об отказе их признать. О чем это говорит? Кроме ангажированности и желания идти на конфликт, вероятно, расчет делается на поддержку извне Беларуси и так далее. Такую оппозицию никто не будет поддерживать. Да, действительно, заявляла оппозиция, но вот мы с этого начнем как раз вот анализ белорусских выборов, на что... Вот что они вам и напомнили.
Знаете, во-первых, хотела бы сказать, что вот еще несколько лет назад довольно резко, вот у нас здесь в Москве, многие отзывались бы о белорусских выборах, а сейчас уже нет. Потому что как бы не нам кого укорять по этой части. Тут запал немножко спал.
Что вот, стандарты приблизились внутри союзного государства?
Да, да, да. Может быть, даже вот и в чем-то мы и обогнали уже. Может быть, даже и обогнали, потому что жаловался, по-моему, вчера Никита Белых, бывший уже руководитель СПС, что они на нынешних региональных выборах ни одного кандидата вообще даже не смогли зарегистрировать.
Ни одного списка.
Не смогли зарегистрировать. Да. А на нынешних белорусских выборах определенное количество оппозиционеров было допущено к участию. И им даже разрешали там агитируют.
Ну, там есть и мажоритарная система, там же еще есть и мандатные округи.
Ну, тем не менее, в этот раз было разрешено. Поэтому, возможно, мы даже и опередили их. Я тоже и вторую вещь я хотел бы сказать, что мы, конечно, президента Беларуси недооценивали в предыдущие годы. К нему было, мне кажется, слишком поверхностное отношение. Он казался более серьезным и гибким политиком, чем можно было бы предположить. И в довольно сложной ситуации, ну, так неплохо проходит между Сциллой и Харибдой. Что касается того, что там ни один из участвовавших в выборах оппозиционных кандидатов не победил, то это вопрос очень сложный, который мы должны поставить не только вот в отношении Беларуси, но в отношении себя. Я вот просто думаю об истории с Никитой Белых, который ушел из СПС, и о всех разговорах о созданиях новых партий, и о том, почему люди... Тут какая-то сложная, очень непростая ситуация. С одной стороны, очевидно, это административный ресурс, мы его видим, который выдавливает...
Кстати, оппозиция, я должен сказать и нашим слушателям, и зрителям, вот Александр Шевелев вот возмущен тем, что до начала еще говорили оппозиционеры, я должен сказать, просто факт один упомянуть, что они говорили о том, что 30% проголосовали досрочно, поэтому они еще до выборов говорили, что это непорядок. Вот. Просто справка.
Мы наблюдаем, скажем так, широко на пространстве союзного государства, на российском, на белорусском, действия административного ресурса, мы его все видим. Мы видим, что власть не считает политические партии нужными. Просто мирится с существованием какого-то количества партий, на самом деле они не нужны в нынешней системе. Но это одна сторона дела. А с другой стороны дела, действительно, есть и на территории России, и на территории Беларуси люди, которые по своим взглядам явно проголосовали бы за людей, за кандидатов, которые придерживаются какой-то другой точки зрения. Но, между прочим, не голосуют. И число их становится мало. И это какой-то феномен вот того, что происходит с нашим обществом в последние годы, который неплохо было бы изучить. Я вот сейчас никакой не провожу аналогии, просто я работал над очередной книжкой в одном из моих клиентов Гитлера, и обратил внимание на такую вещь. На выборах в марте 1933-го, ну, 2 месяца не прошло после прихода нацистов к власти, за нацистскую партию голосует огромное количество немцев. Они еще не успели испугаться, в общем, еще ничего такого не произошло. Они вроде как и не успели.
Поджог Рейхстага уже был.
Это вот в момент.
Угу. Не было еще чрезвычайных полномочий. Еще не проголосовали, да?
Еще ничего не было. Нет-нет, они голосуют за нацистскую партию Довидь. Даже за какое-то количество социал... Голосуют еще за левых, какое-то количество социал-демократов проходит, еще что. И тем не менее, сразу большая масса людей как-то охотно переместилась в сторону вот... такого жесткого.
То есть это даже, Леонид, это помимо того, что как шла избирательная кампания, мы знаем эти свидетельства знаменитые, когда тогда штурмовики вышибали двери у тогда у штабов различных партий, запугивали. Вот это тогдашний административный ресурс.
Ресурс был, но он еще не успел развернуться. Повторяю, еще полутора месяцев не пробыли. Еще на местах были прокурорские, судебные чиновники, полицейские чиновники, которые этого старались не допускать и не мирились еще. Это был такой. И тем не менее, большое число людей вот в условиях появления такого специфического режима охотно его поддерживают. Я думаю, вот я говорю, сейчас не провожу никаких параллелей, серьезно, говорю без всяких шуток. Но есть определенный какой-то феномен отношения общества к политической жизни вот в такой жесткой политической структуре. Оно, общество, теряет интерес к политической борьбе, к политическим партиям и довольно охотно в целом присоединяется к большинству и к правящей партии. Как бы общество, знаете, что успокаивается, что ли, думает, ну вот и ясно, ну вот и понятно, ну вот так вот и надо, вот в этом общем русле, и не надо мне дергаться, еще о чем-то.
Это во-первых. Во-вторых, даже вот белорусский ЦИК заявляет, пока было заявление председателя белорусского ЦИКа, это дама, по-моему, она говорит, что люди не хотят перемен. Они держатся за то, что есть.
Вот это
то
вот...
есть, может быть, хотят перемен к лучшему, каким-то свободам, ну, каким-то спокойно. Прогрессу, но не хотят терять то, что нет. Есть.
Вот я говорю, что какие-то такие перемены в обществе, и в белорусском, и в российском более сложном, и просто большем, они явно произошли. Поэтому, вот возвращаясь к ситуации не столько белорусских выборов, которые одна чуть дальше, сколько ситуации вот с нашими политическими партиями, я даже не знаю, честно говоря, что и сказать, потому что с одной стороны, нет желания у власти, чтобы эти партии существовали такой отчетливо выражены, просьба не беспокоиться. А с другой, нет желания, чтобы они были и общество.
Значит, но Александр Григорьевич мечтательно сказал, нам нужна другая оппозиция. Пока он ее не формирует.
Ну, он сказал, что нужна другая оппозиция. Путин говорит, что нам нужна такая хорошая, конструктивная оппозиция. Ну, это
но все... у нас ее формирует. Это наш следующий сюжет будет буквально через минуту-другую.
Ну, это все шутки, да. Власти не нужна, конечно, никакая ни оппозиция, никакие политические партии. Они просто лишние в этой системе. Им нет места. Где, чем они будут заниматься, если у них нет для этого никакой возможности? Ну и в обществе. Еще раз я хочу вернуться к этой мысли. Вот нету запроса на политическую жизнь, на политическую борьбу. А я бы, знаете, продлил эту мысль дальше. Нету желания принимать на себя ответственность. Потому что участие в политической жизни, даже если оно ограничивается голосованием, это принятие на себя ответственности определенно. Ты пошел, ты проголосовал за эту партию, потому что ты разделяешь ее идеологические установки. Ты понимаешь, что эти люди будут делать, если они попадут в парламент там, и так далее, в местное законодательное собрание. Ты осмысленно это делаешь. Нету желания это сделать.
Еще несколько вопросов про белорусские выборы, которые здесь и соображения. Не только 30% белорусских избирателей проголосовали досрочно, но и около недели в процессе этого голосования избирательные урны находились без присмотра. Туда можно было напихать сколько угодно, всего чего угодно. Ну, понятно, вот Наталья нам пишет.
Ну, это мы знаем. Ну, как и что происходит с выборами, мы видим. Но ведь есть же и другая сторона. Ведь если бы общество это не устраивало, разве бы это получилось? Я же помню, в какой атмосфере проходили у нас там первые вот настоящие выборы. Там ничего нельзя было накидать в урну. Уж там было столько активистов, столько желающих присмотреть за тем, как это происходит. Такой был в обществе подъем и ожидания, связанные с выборами, что административный ресурс не работал и не сработал тогда. И сейчас бы не сработал, если бы было желание.
Федор говорит, что же вы живьем коммунистов хороните? Они еще дышат, живут и, в отличие от вымерших, напрочь либералов.
Ну, а чем так уж сильно отличается линия коммунистической партии нынешней от линии власти? Ну, практически ведь ничем. Это разногласие очень небольшое. Это вообще нелепость, что наша коммунистическая партия оказалась в оппозиции. Это просто такой вывих истории, связанный скорее с личностями этих людей, а не с линией. Потому что коммунистическая партия находится в основном. Люди, придерживающиеся таких же взглядов в целом на мировое устройство, на внешнюю политику и на внутреннюю политику страны, как и в российском руководстве. Разница, что в российском руководстве просто более молодые люди, вкусившие лично плоды рыночной экономики и не желающие лично от них отказываться. То, что им лично и их семьям это принесло много хорошего. А в коммунистической партии таких людей очень мало. Им ничего хорошего это не принесло. Поэтому это вообще смешно, что Компартия у нас в оппозиции.
Павел пишет: мой голос на фальшвыборах – это кирпич в тюремную стену.
Ну так,
очередной
красиво,
кирпич, да. Вот насчет кирпича в стену, тюремную, не тюремную, любую другую, произошел поворот. В общем, это достаточно поворотный момент и показательный в Союзе правых сил. Как раз произошел на этой неделе. Никита Белых, упомянутый нами, вышел из партии, вышел из руководства партии. И, в общем-то, так или иначе, говорят, и вот Борис Надеждин буквально вчера в программе «Полный Альбац» говорил о том, что это просто нет другого выхода вообще для существования любой партии. Правда, я до конца не понял, как это.
Ну, если я правильно понимаю, так совсем простым образом, то есть это противоречие между людьми, которые говорят, что есть компромиссы, на которые пойти нельзя, если ты хочешь сохранить свои взгляды, то ты фактически вынужден выйти из такой реальной политической жизни, и теми, кто говорит, что все равно и в нынешней реальности можно чего-то добиться, можно добиться каких-то небольших успехов, и нужно тогда соответствовать реалиям общества и даже и сотрудничать с властью. И вы знаете, тут никакого на самом деле нет вот однозначного, такой однозначной оценки нельзя дать. Кто более прав? Потому что мне представляется, что правы и те люди, которые говорят, у меня есть принципы, и я ими не поступлюсь действительно, потому что я себя перестану уважать. И люди, которые говорят, что мы не можем изъять себя из общества, потому что мы, люди с правильными взглядами, с своими принципами. Мы можем что-то сделать для этого общества. Я часто думал об этом. Вот выбирая, предположим, кто был более прав? Александр Ильич Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», который считал, что он что-то может сделать, издавая подцензурный журнал. Или академик Сахаров, который выломил себя полностью из этого общества и стопроцентно подчинялся своим
принципам. Здесь я бы заметил следующую вещь, что понятно, существовал главлит, существовала цензура. И вот пример. Можно было жить в ней, потому что это некий закон, и ведь существовал закон, да? О главлите, обо всем, там, сохранение тайны государственной в печати и прочем. Вот так это называлось. Сейчас вот существование партии, которая делается с подачи администрации, если администрация не даст зеленый свисток, то не пойдет никакой ни список, ни что, то не найдется и 50 тысяч там членов нигде. И сами законы, вот другое дело, что законы, конечно, двигаются к этому, но ведь это означает признание не законов, существующих в обществе, а и даже не подзаконных актов, а понятий, существующих в верхушке по поводу политической жизни.
Ну, все сравнения хромают. Тем не менее, я думаю, что это все та же термопара. Да? Все-таки ты вот железно при своих принципах и ни на какой компромисс не идешь, а второй, ты идешь на компромисс, потому что ты думаешь, что ты можешь что-то для общества сделать. Не берусь вот сказать, кто из них больше прав. Честно говоря, правда, думаю относительно новой партии, что может ее постигнуть, если она будет создана, постигнуть судьба и белорусских оппозиционеров, которые смогли участвовать в выборах, но не смогли пройти. То есть я думаю, что создать такую партию...
А это
партию...
аналогичная система?
Ну, что-то близко. Я думаю, что партию позволят создать, но на выборах она ничего не соберет.
Какую что будет... партию позволят создать?
Я думаю, что... Ну как, у нас, если я правильно понимаю...
Она есть просто партия.
Нет, я думаю, что новое какое-нибудь. Я думаю, что так. То, что у нас, смотри, как образовалось. Хорошо, есть центр, есть партия немножко слева, это «Справедливая Россия». И вот для красоты этой картины политической не хватает такой же, как «Справедливая Россия» партии, но справа. Вот такую вот партию, я думаю, если бы она придерживалась таких же позиций, как «Справедливая Россия», то есть полная, стопроцентная поддержка нынешнего российского руководства, с небольшими отступлениями по каким-то частностям экономического, социального толка, она была бы...
А вот это, по мнению Лёши, который нам смс-ку прислал, судя по всему, и есть оппозиция. Потому что, вот он пишет так, у вашего гостя есть представление о том, что такое лояльная оппозиция, и о том, что в демократических странах на выборах борются за власть именно лояльные власти, лояльная оппозиция, а не маргиналы.
Думаю, что вообще на обычных выборах борются за власть все. И лояльная оппозиция, и нелояльная, и непримиримая, и маргиналы. И все это нормально сосуществует в обществе, все это компоненты. Да? Потому что жизнь очень сложна, взгляды у всех разные. И практически все имеют право каким-то образом, если у них еще находится единомышленник, свои взгляды на выборах выражать, сформировать партию, попытаться участвовать в выборах. Вообще это нормальная вещь. Но у нас создала систему, в которой нет места, повторяю, политическим партиям. Они просто не нужны в этой системе. Они лишний элемент, который все время надо как-то пристраивать. Обратите внимание, сколько чиновников занято тем, что находят какую-то работу для этих политических партий. И так их трудоустроят, и это. Что-то придумают, какую-то программу, то лозунг, то, значит, еще какой-нибудь дельце. Ну, нечего с ними делать. Ну, не нужны они. Нынешней системе, ну, лишний компонент, ну, уж совсем-то нельзя их
тогда убрать. Почему не решаются вовсе отказаться от понятия политической?
Нет, ну, это плохо будет, это уж такой эффект произведет, так будет дурно выглядеть. Ну, зачем? А потом многие люди трудоустроены через это дело. Это же тоже хороший такой лифт. Обратите внимание, сколько там своих хороших людей, которые нашли свое место, и как они прекрасно существуют в этой системе. Куда же их всех денешь-то?
Я напоминаю, что телефон для СМС у нас +7 985 970 45 45. Александр считает, что прав Белых, потому что оставшаяся СПС себя дискредитировала абсолютно в лице большинства людей, которые поддерживали СПС. Можно создать некую партию, можно придумать вот такую вот оппозицию, в общем-то. Но придумать ей избирателей. Для гражданской силы и вытащив демпартию, откуда, которая считает себя древнейшей из демпартий, не получилось найти и придумать избирателей.
Ну, это совсем смешная структура. Ну, видите, тут ведь как по-другому делается. Вот, например, Миронову дали возможность себя проявить. А он взял и проявил себя. И собрал, и сначала небольшую партию соорудил, потом склеил из нее коалицию, и признали, что да, имеешь право. И вот он и на местах где-то прошел, и в Государственную Думу прошел. Ну, сумел. И здесь тоже говорят, давайте, ребята, если кто из вас такой же окажется ловкий и умелый, и соорудит какую-то такую партию на тех же принципах, тоже пройдешь, нет вопроса, но в определенных рамках. Но, знаете, все-таки еще раз возвращаясь к этому принципиальному вопросу, я не знаю и не готов кого бы то ни было в этом смысле осуждать, потому что если человек говорит, да, я все понимаю, но я все-таки тружусь, я не знаю, в государственном аппарате или в этой политической партии, потому что я твердо знаю, что я своей деятельностью приношу пользу. Вот пользу, я приношу пользу. Вот я сижу на этом месте, неважно, что вот вокруг кто-то, а я сижу и здесь приношу пользу. То это хорошо, я не брошу в него камня, потому что сейчас кто-нибудь напишет теорию малых дел, она, дескать, опровергнута. Не опровергнута, потому что тоже жизнь состоит из мелких шажков, из мелких каких-то акций. Если кто-то сидит на своем месте и делает хорошее дело, ну и слава богу.
А политические партии, вернемся к ним, потому что есть еще такая вещь, как... Политически ни одна политическая партия, включая «Справедливую», но исключая «Единую Россию», не место для честолюбивого политика, который идет в перспективу политической деятельности серьезного федерального, может быть, регионального толка. Посмотрите, что случилось и со «Справедливой Россией», которая просто была съедена «Единой Россией» очень во многих. И на местах были конфликты, а уж на федеральных выборах точно. Но не может быть две Вот идея о том, что две такие равновеликие, одна левая, левоватая, другая правоватая.
Три имеется в виду.
Ну, три там.
Крылья.
Не получается.
Конечно, не получается, но это другой вопрос. Это, в принципе, как раз серьезнейшая проблема, которая, возможно, нас всех и погубит. Это отсутствие вертикальных лифтов настоящих, то есть возможности для самореализации людей. Они сузились до чрезвычайности. Конечно, у молодого, способного, амбициозного, талантливого, умелого человека путей для роста стало очень мало. Он должен быть или чиновником, что заранее подрезает ему крылья, потому что одно дело политик, другое дело чиновник. Есть разница. Он должен быть обязательно связан с какими-то структурами, если не напрямую, чтобы его крышевали, то должны быть друзья и так далее. Это, конечно, до чрезвычайности будет вредить нашему обществу. Думаю, вредит уже сейчас. Давайте посмотрим, за последние годы не появилось ни одной яркой фигуры, на которую бы мы могли обратить внимание, ни одной самостоятельной фигуры, а были когда-то, все потухли или исчезли, новых нет, и думаю, что не будет. Все перекрыто. Это происходило с нашим обществом не так давно при Леониде Ильиче, то же самое, никакого движения вперед, никакой перспективы. Сейчас-то незаметно, потому что у нас сейчас у власти люди находятся достаточно еще для их работы, молодые, но лет через 10 это будет очень заметно, через 15-20 просто катастрофа станет.
Если так будет продолжаться.
А я думаю, что так и будет.
Да, никаких шансов нет, что так продолжаться не будет. Вот Медведев сказал, что не хватает кадров.
Нет, говорить можно все. Это всю свою жизнь я слышал замечательные, хорошие слова. Вообще все, что все наши, ну, за исключением грубой лексики, которая вошла в моду, что там вообще чудовищно, все остальные слова у нас произносятся замечательно. Практически можешь под ними, под всеми подписаться. Но при этом ты понимаешь, что это не имеет никакого отношения к реальности. Человек говорит их, но он не думает, что он и в самом деле это реализует. И никто не имеет в виду это. Это такой канал общения.
Ну да. Леонид Млечин, продолжайте задавать вопросы. +7 985 970 45 45. Есть еще кое-какие темы у нас, предложенные вами в вопросах интернетских. Мы продолжим через 3 минуты.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Млечин в «Особом мнении» в это время по понедельникам. Сергей Бунтман ведет эту программу. У нас одна историческая дата, вот ровно завтра у нас исполняется ровно 70 лет Мюнхенскому соглашению. Это, конечно, гигантская дата. И до сих пор, вот я сегодня смотрел New Times, там чешский историк говорит, стереотип 1, стереотип 2, стереотип 3. И о поведении чешского руководства, и советского, и Франции, и Англии.
Сергей Иванович, не поверите, извините, что я 2 недели назад стоял на ступеньках этого здания, по которым Даладье, Чемберлен и Муссолини поднимались к Гитлеру. Потому что это здание сохранилось. Там теперь музыкальная школа.
В Мюнхене, да?
Да, в Мюнхене. Потому что там снесли, mm-hmm. Коричневый дом снесли.
Коричневый дом снесли.
Там
да,
все пантеоны уничтожили. Это все. А это здание сохранилось. А мы там снимали там для очередного будущего фильма. Я стоял на этих ступеньках, и здание сохранилось, и вовнутрь заглянул, mm-hmm. и этот аромат, так сказать, этой истории был ощутим. А впереди площадь, на которой жгли когда-то книги, и все тут. Там вот этот вот вдохнул, вот вы как историк меня поймете, вдохнул запах.
Я не историк,
я тоже любитель. Мы с вами два любителя. Вот любители-то, они и чувствуют этот запах. Вы знаете, мюнхенское... Позор Мюнхенского соглашения ведь стал ясен потом. А вот представьте себе вот сейчас бы такую ситуацию, и те же самые люди, которые сейчас клеймят Мюнхен, опять бы сказали, мы не будем умирать там за кого-то. Ну, в англичане говорят, ну почему должны умирать за каких-то чехов, о существовании которых мы, в общем, даже себе не очень-то представляем.
А французы, посол договор был.
Да, посол Масарик говорил, что я здесь бедный. Он в Лондоне был послом, сын президента, основатель.
Младший Масарик.
Потом то ли выпадет из окна, то ли будет выброшен. Он говорил, а я здесь в Англии должен еще объяснять, какую страну я представляю, где она находится. Англичане говорят, ну почему мы должны умирать за Чехословакию. И сейчас то же самое. Никто не хочет умирать за чужих, никто не хочет умирать за принципы. И это очень по-человечески понятно. И очень немногие обладают такой волей и пониманием историческим, чтобы это сделать. Вот Рузвельт ведь заставил свою страну вступить в войну. У нас принято очень союзников критиковать за то, что они поздно открыли второй фронт, поздно высадились и так далее. При этом никто не думает о том, что для Соединенных Штатов это была чужая война. На них-то Гитлер не нападал, они были очень далеко. И Рузвельт силой, если не сказать обманом, втянул свою страну в эту войну и отправил американцев умирать в Европу. И они не очень хорошо тоже представляют, зачем они, собственно, там делают. Ну, заставил их, убедил, сумел переубедить и так далее. Но очень немногие политики обладают таким зрением и такой дальновидностью. И очень немногие в состоянии подействовать на свой народ. Ну, кстати говоря, не все народы готовы откликнуться. Американцы, это тоже надо отдать им должное. Ведь они откликнулись на эту войну. И ведь отправились в Европу сражаться ведь за абстрактные принципы. Ведь их-то никто не бомбил. На территорию Соединенных Штатов-то немецкие танки не вторгались. И Гитлер им совершенно не угрожал.
Как Но были японцы. Это другая
война. Там была другая мотивация. А здесь-то в Европу они отправились в прямом смысле воевать за свои принципы, за свободу. Действительно, так вот мы это недооцениваем, не хотим.
Ну, когда еще лодки стали шнырять немецкие почти в 200-мильной зоне.
Потом?
Нет, это еще 39-40 год.
Нет, ну их не топили американцев.
Топили они британцев.
Да, британцы топили, американцев не топили. То есть для американцев это была чужая война, на нее пошли. Но очень немногие готовы воевать на чужой войне, и мы должны это понять.
Ну вот Мюнхен. Мюнхен всегда ставится, очень часто, я не скажу всегда, ненавижу эти слова, очень часто ставится в противовес и как бы в оправдание. Вот все себя так тогда вели и ставится на одну поверхность с соглашениями 1939 года, с пактом Риббентропа-Молотова.
Ну, я думаю, тут ничего, конечно, общего нет, потому что ни Франция, ни Англия себе ничего не отрезали от Чехословакии. По кусочку ничего у Чехословакии не забрали. А пакт Молотова-Риббентропа привел к тому, что Советский Союз, давайте так откровенно скажем, ударил в спину сражавшейся с немцами Польши и отрезал от нее часть территории. Может быть, исторически считали себя правыми, что это территория наша, но это так было. Стоило государство, мы признавали его в своих границах. Оно сражалось с нацистской Германией, мы нанесли удар в спину, в прямом смысле, это только так можно назвать. Чтобы уже выждав того момента, когда польская
армия... Уже договорившись вообще-то.
Да, конечно, но выждали, что интересно, выждали немножко, пока польская армия практически перестанет существовать, на всякий случай. Где-то 17 сентября. Немцы ждали раньше, что удар будет нанесен, чтобы облегчить себе военную задачу. Немножко ждали. Пусть польская армия перестанет существовать. Ну, перестала существовать, нанесли удар и отрезали. И поделили ее. И Молотов... Это никогда поляки не забудут, что Молотов на сессии Верховного Совета СССР сказал, что перестала существовать ублюдок Версальской системы панская Польша. И в энциклопедии в советской записали, что Польша — это историческое понятие. То есть государство это не имеет права существовать. Ни Англия, ни Франция себе такого не позволили. При всей отвратительности Мюнхенских соглашений. Это действительно так. Но там была ситуация сложнее. Вы знаете, судетский вопрос ведь непростой. Вот сегодняшние исследования показывают, что Чехословакия, которую мы рисуем, первая Чехословакия, которую мы рисуем, идеальной демократии, на самом деле идеальной точно не была. Ну, в общем, идеалов, может быть, вообще не бывает. И немецкое население вот в судетской области действительно испытывало определенное давление. Это-то было там. Чехословацкая власть и Бениш были довольно жестко настроены по отношению к немцам. Их там, в общем, прищемляли. Это было нехорошо. Это было неправильно. Никакой такой автономии, на которой большое меньшинство национальное могло бы рассчитывать, не было. Там был сложный вопрос с самоопределением Судетской области. Это действительно так. Сегодня это был бы какой-нибудь Новый Карабах или Южная Осетия, или Абхазия, или еще что-то. Это тоже, то все, все очень смешалось. Это, естественно, нацисты использовали. Гитлер построил на этом же свою политическую кампанию. Он говорил, что все немцы имеют право жить в границах Рейха. Все немцы имеют право жить на своей родине. Вместе со своими землями. Да. Это такая сложная и запутанная картина, в которую надо
верили западные державы, Франция и Великобритания, верили, что Гитлер остановится на Судетах. И что урезанная Чехословакия сможет продолжать свое существование.
Я думаю, что верили или не хотели себе позволить не верить. Потому что Чемберлин и Долади меньше всего хотелось вообще заниматься Чехословакией. Они себя просто кляли, что они должны этим заниматься. А кроме того, знаете, я думаю, что они, конечно, недооценивали Гитлера. Они просто не понимали. В 1936, 1937, 1938 году туда вот Берхтесгаден. Кстати, тоже там был, и не повезло мне, мы приехали в тот день, там же открывается с этой горы вверх отлично, все было в тумане, заволокло, не смог я насладиться этим видом. Туда приезжали немалом количестве британские политики. Приезжал лейборист Ллойд Джордж, человек весьма левых убеждений. Ему Гитлер понравился. Они приезжали, они его не понимали. Они считали, что это такой немецкий националист, ну что же, они имели всю жизнь дело с немецкими националистами, ну твердый, да, ну установил твердый режим, ну так и проще с ним будет договариваться. Они, конечно, его не понимали и будут не понимать, я думаю, до 1939 года, до Польши. А вот, никто не понимал.
Вот, оказывается, школьники даже знают, Владимир, который у нас балдеет, говорит, я балдею. Неужели историк не знает, зачем Америка вмешалась в войну с Германией? Да чтобы коммунисты не захватили всю Европу. Это знают даже школьники. Это в декабре 1941 года.
Ну, это беда, конечно. Главным мотивом для Рузвельта...
Вот в том-то и дело, что школьники знают это.
Да, знают это беда. Главным мотивом для Рузвельта было, конечно, понимание, что может погибнуть Великобритания, последняя демократическая страна, остававшаяся в тот момент на европейском континенте. Он понял, что он должен что-то сделать, чтобы спасти Великобританию от Гитлера и противостоять Гитлеру, иначе потом это будет невозможно сделать. И тогда он принял закон о ленд-лизе, который был ловко сделан, но не надо было одобрять в Конгрессе. Конгресс бы не одобрил никакой программы помощи Великобритании военной. А этот закон не надо было, не требовал одобрения Конгресса.
Вот Александр из Москвы считает, что пакт о ненападении спас всех. И Советский Союз, и нас в том числе, вообще была бы возможность появиться на свет. Считается так, что то количество километров еще, ну, я не знаю, Александром, но его соратниками считается так. То количество километров, на которые отодвинули границу вглубь Польши, вот, это позволило не дать быстро дойти в теплое время до Москвы.
То есть он думает, что да. Дошли до два дня до Минска, думает, что на целый день они выиграли, а там за день дошли.
Ну, конечно.
Но да. Это полное непонимание простой вещи, когда между тобой и противником существует еще одно государство, а то это вот и есть буфер, который тебя от него спасает. А когда ты своими руками этот буфер убираешь и получаешь открытую границу с ним и облегчаешь ему возможность для нанесения удара, то о чем тут говорить?
Леонид Млечин и особое мнение о событиях настоящего и прошлого все-таки тоже. Всего вам доброго, до свидания.